В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Ми розпочинаємо програму «Світлі гості» на Світлому радіо. У нас цікавий гість, який вже усміхається, який бажає поділитися тим, що є в нього в його серці, для наших радіослухачів. І мені з великим задоволенням приємно представити ту людину, яка сьогодні завітала до нас. Це пастор, як я вже зазначав, це інтернаціональний служитель, який багато подорожує, багато служить у різних містах, у різних країнах. І, пані та панове, шановні радіослухачі, сьогодні у нас в гостях Денис Подорожній. Вітаємо вас.
Вітаю, вітаю кожного. Слава Ісусу Христу. Дуже приємно бути з вами.
І відразу хочеться вам сказати, дякуємо вам і з прем'єрою, так би мовити, тому що я знаю, що ви сьогодні вперше у нас завітали на радіостанцію.
Так, так.
І я думаю, як кажуть, не востаннє.
Дякую.
Пастор Дениса, у нас дійсно, я думаю, буде насичена цікава програма, ми будемо це робити разом з вами. І нагадаю нашим радіослухачам відразу, якщо бажаєте долучитися до розмови, я думаю, у кожного з вас будуть певні запитання, прохання. Телефонуйте 280-03-05 і 067-123-75-75. Або можете написати нам в скайпі Світла Радіо, або на Viber 093-558-44-12. Отже, ми з вами почнемо, так би мовити, знайомство. І хотілося б дізнатися, як починалося ваше знайомство з Богом. Тому що ми знаємо, у кожного своя історія, вона індивідуальна, і Бог працює з кожним по-різному.
Я увірував в сім'ї першим. У нас ніхто ніколи не був віруючим. Може бути, якісь дуже давні-давні предки. І це було саме кінець розвалу Совєтського Союзу, десь 89-й рік. І для мене це було нечто взагалі нове. До цього часу я був абсолютний атеїст. І хоча почався однажды у мене період іскання Бога. Я почав думати, є ли Бог, задумуватися. Я навіть почав посещати, смотрити, побував в різних храмах. И только лишь тогда, когда я позвал Иисуса Христа в свое сердце, будучи студентом университета прикладной математики и механики, у меня был факультет, я тогда принял Иисуса Христа в сердце, моя жизнь начала меняться, и это было самое начало 89-го года. И вот с того времени я, хотя еще учился, но я стал такой активный христианин, участвовал, пел, ездил, проповедовал вот вместе там внутри церкви, и прошло еще некоторое время, был призван к служению пасторства. Вот. И уже, как, может быть, 26 лет занимаюсь служением в полное время, веду церковь, являюсь пастором в городе Ташкенте, Узбекистан. И все эти годы, также последние годы, по крайней мере, 15 лет нахожусь и много поездках. Я думаю, что, может быть, как-то сказывается. Я когда оказался в Украине, узнал, что подорожные – это подорож, путешествие. Я, конечно, достаточно много путешествую. Но скажу, что когда пришел я ко Христу, моя жизнь очень сильно поменялась. Я вырос в такой нормальной семье, не употреблял никогда до этого никакие наркотики. И после, конечно, слава Богу, и алкоголь, или никогда не курил. Но внутри у меня было очень много таких переживаний, уныния, депрессии.
Сказали, у віці студентському, так, ви почали от шукати відповідь на свої запитання.
Так.
От зазвичай молодь у нас приймає це життя, вона каже, я молодий, мені потрібно все спробувати, мені потрібно багато всього досягнути. Чому б ви вирішили шукати чогось такого більшого, свого сенсу життя?
Мой поиск начался с самого конца школы, когда однажды учительница предложила и сказала, знаете, дорогие детки, давайте сделаем так. Ну, мы уже старшеклассники, не детки, конечно. Она говорит, давайте кто-то будет как бы верующий и доказывать, что Бог типа как будто бы есть. Угу. А мы все потренируемся доказывать, что Бога нет. Это такая практика атеизма. И я решил ради попытки доказать, что Бог существует, и это было полностью обусловлено моим каким-то антагонизмом молодежным, я, вопреки всех, решил сказать, что Бог есть. И вначале я полностью проиграл вот этот вот диспут, потому что ничего не понимал, ничего не знал. Я вышел, сказал, я верующий. А кто ты? Христианин. А какой конфессии? Один меня спросил. Я даже слова такое не знал. Это 80-е годы. Сказал, старообрядец. И он мне говорит, хорошо, какие у тебя катехизисы? И все, я говорю, я вообще не знаю, что это. Он говорит, значит, Бога нет, раз ты не знаешь. И вот второй раз у меня опять такая случилась ситуация через год. И я попробовал доказать своему другу, с кем был вот у меня диспут. Я сказал, я подготовлюсь. Ничего не найдя, я нашел единственную книгу «Словарь атеиста» был такой. А там все было атеистическое. Единственное было доказательство Фомы Аквинского. И эти доказательства существования Бога я взял и использовал. И потом еще моя бабушка рассказала, что у него был однажды сон, и он исполнился. И вот такая у меня была мини-первая проповедь неверующего человека, который вышел и рассказал 5 пунктов по Фоме Аквинскому и сказал, вот и бабушка моя. Полная программа всех проповедников и свидетельство в конце. Она вот тоже однажды сон видела, и он исполнился. Вот как это объяснить, если Бога нет? И учительница, она сказала, знаете, ребят, давайте так, вот кто хочет что-то сказать против? И вдруг весь класс начали говорить, да, и мы согласны, мы поддерживаем. Это было нонсенс для меня, но это первый раз поколебало мои какие-то атеистические устои. А с того времени я начал искать, потому что есть масса проблем и у студентов, и у молодых людей. И они думают, что там, пока молодой, все надо попробовать, но резко меняется жизнь. Мои однокурсники, я знаю, очень печальные ситуации, которые заканчивались очень плохо. Мы никогда не знаем ни дня, ни часа нашего, поэтому для и решения внутренних проблем, и спасения души, это нормальный момент, когда люди, студенты идут к Господу. Более того, я тогда... был один из, это только начиналось, приход ко Христу верующих, молодых людей, из неверующих. И тогда, я помню, студенческий «Меридиан» был такой журнал. Сказали, если вы студент, напишите ваше свидетельство. И в 89-м году я написал, и еще некоторые люди написали, как они пришли к Богу. Потому что это был феномен тогда. Сегодня это не феномен. Сегодня масса студентов, они понимают, что наука не противоречит никак. Веря в Бога, можно быть любого направления профессионалом, трудиться и в то же самое время верить в Господа Иисуса Христа.
Есть очень известная история, если не ошибаюсь, Энтони его зовут, это британский ученый, который собирался опровергнуть то, что есть существование Бога, и он был атеист. И когда он начал изучать все какие-то доказательства, и он потом стал верующим.
Таких историй очень много, потому что обычно большинство атеистов, они являются людьми, большинство, не говорю, что каждый, есть такие очень упертые, озлобленные, есть люди, как Докинс, например, но большинство людей это такие народные атеисты, или же атеисты просто по научению, они вот говорят, да я не видел никогда Бога, а где Бог? Или задают банальные вопросы, типа, покажите мне Бога, а если Бог есть, почему столько зла? Uh-huh. Или а кто была жена Каина? И все вот эта каша в голове, она их останавливает. Хотя, если начать разбираться, они бы очень, достаточно просто нашли ответы на очень многие вопросы.
Но время шло, и вы услышали призыв в своем сердце для того, чтобы переходить, так сказать, из прихожан просто церкви, да. Потом уже служить. Как это вы узнали в своем сердце? Вы услышали этот голос, или вас поставили ответственным?
Нет, я думаю, что, знаете ли, мне так кажется, это лично мой духовный опыт, что вот даже в народе говорят, ни вольник, ни богомольник, силком мил не будешь. Поставить человека, составить человека в области веры и служения, это вряд ли к чему-то хорошему приводит. Конечно, у меня было внутреннее и искание Бога, и какие-то внутренние переживания, и тяга, чтобы служить. Я начал проповедовать, тогда у нас была церковь небольшая, где-то, может быть, человек 25, и пастор говорил, братья, кто может, давайте. И буквально с первых дней я начал проповедовать. Потом...
у вас уже был опыт со студенческих лет.
Да, студенческий опыт. И после потихоньку я видел и входил вот в служение Господа, начал проповедовать, смелее проповедовать. Это вот так вот были вот конец 80-х, 90-х и начало 90-х годов. И, конечно же, каждый шаг — это был момент моего понимания призвания. Я не знал детали, к чему я призван. Конечно, я не знал, как некоторые говорят. Вот я узнаю, кто я, и тогда я буду служить Господу.
У меня, кстати, пастор говорит наоборот, что пока ты не начнешь что-то делать, ты никогда не узнаешь, к чему ты призван.
Да, вот об этом я и говорю. Это не наоборот. Это как раз-таки правильная позиция, потому что в Библии есть такое место, где сказано, что если вы были неверны в том, что не ваше, кто доверит вам ваше? Мы хотим знать свое призвание. Кто я, Господи? Знаете, как будто после амнезии кто-то проснулся. Я пророк ли? Я пастор? И вот пока я не знаю, кто я, я буду сидеть и отдыхать, и ждать.
Ничего не делать.
Да, нагревать скамейку церковную. Но как раз-таки наоборот. Машина двигающаяся легче развернется, корабль плывущий легче развернется. Если он даже не туда немножко плывет, но искренне ищет правильного движения, делает что-то, помогает в церкви, активность проявляет, Бог направит такого человека. Я уверен в этом. Очень много видел таких примеров.
И вы также служили в разных городах и в разных странах. Скажите, пожалуйста, вот общее, как говорится, состояние церкви, положение. Вы видите вот эти знамения последнего времени, события, которые происходят в каждой стране по-разному? Политические какие-то, экономические состояния?
Знаете, я думаю, что мне вот и опыт служения, и опыт обучения, потому что я и учился на математика, то есть я немножко затронул науку первым образованием, а вторым у меня специальность религиовед, я получил профессию религиоведения и учился много в этой сфере. Он помогает мне видеть некий такой баланс. С одной стороны, да, мы сильно находимся в другой эпохе, чем начало христианских веков. Да? Мы находимся в период, когда уже гораздо ближе к пришествию, гораздо ближе к концу времен. С другой же стороны, я понимаю, что очень часто люди субъективно подгоняют то, с чем они персонально связываются, к библейским стихам. Потому что я вспоминаю, когда я уверовал, мне говорили: «Денис, это все, это последнее время». И я говорю: «Да вы что, как так?» И мне говорили: «Это даже время Библии описано». И открывали мне книгу Даниила и показывали: «И восстанет князь Михаил, и будет время тяжкое». Я говорю: «Как это? Кто это?» Они говорят: «Что это за князь Михаил, который будет стоять за сынов народа Божьего? Это и есть Мишка Меченый, Горбачев». А потом открывали другое местописание, где сказано: «Вил пал», и говорили: «Посмотри, что это? Вил Владимир Ильич Ленин». И вот это вот все, я смотрел, думаю, действительно, вот, но потом я понял, что немножечко подтасованные были места писания, но Вил там не про Ленина, но Михаил там не о Горбачеве речь. Вот так и здесь. Мы не живем во времена бубонной чумы средних веков. Мы бы сказали: все, вот это конец времен. Или когда календарь заканчивался пасхальный, и все, и люди говорили: вот дальше мы не знаем вообще, что будет. Это давние-давние времена. И все, казалось, конец света. Вот часто чаще даже у неверующих и у ряда верующих есть такая профанация на теме конца времен, знамений, и они слишком усиливают значимость этого. Я сторонник того, чтобы верить, что написано в Библии. Я такой, как бы, консерватор в этой области. Я верю, что это реально, ну, как сказать, непростое время, последнее время, но стою на слове, что сказано: «Дни сём и часи никто не знает». То есть допускаю, что в любой момент может прийти Иисус, но может и не прийти, и жизнь будет продолжаться, пока он не придет, и так далее.
А вот я перехожу на русский язык с вами.
Можете размовлять украинскую мову, можете российскую.
Насколько опасно за вашим пасторским опытом то, когда человек, он видит в Библии то, что он желает видеть? К примеру, то, что там о благословении, о процветании, о каких-то своих личных каких-то желаниях. То, что он молится, он Библию открыл, вот прочитал: «О, вот это ко мне».
Это, знаете, как есть советы для людей, читающих Библию. Вот место затронуло тебя, откровение пришло, обведи ручкой, пометь. И мы помечаем, и по идее я считаю это нормально, кроме одного. Потом люди читают обведенное, и они пропускают необведенное. И хуже того, они, когда что-то не понимают, Они это вышвыривают, отказываются от него, подвергают сомнению, говорят, это не так, не такой перевод, и это надо другой перевод смотреть, в оригинале не это написано. Я понимаю и знаю, что действительно есть какие-то отрывки Библии, где надо посмотреть другой перевод. Действительно существуют какие-то, бывают неточности, но переводчики, которые были сделали. Но неправильная мотивация, она все это искажает, потому что человек не хочет слышать истину. Он подгоняет это под себя. Его субъективность, его персональное ожидание делает его Господом, а не Бога для него Господом. То есть человек, получается, начинает диктовать, что должно быть в Библии. И об этом говорит апостол Павел. Он говорит, в последние дни, опять мы говорим о последних mm-hmm. днях, появятся люди, которые будут искать себе учителей, которые бы льстили слуху и от истины отвратятся, обратятся к басням. Он говорит, ну ты совершай дело благовестника. То есть есть ситуация, это проблема большая, когда людям хочется слушать то, что им хочется. И потому я, условно говоря, я очень позитивно отношусь ко всем современным технологиям, телевидению, радио, интернет, мессенджеры и все остальное. Но очень скептичен в отношении интернет-церковь, телецерковь, радиоцерковь во всей полноте. То есть это может быть как название, как бренд, но не как замена. Потому что тогда что происходит? Человек, он слушает, например, что ему нравится, а не нравится, сделал звук потише, пошел, угу. чай заварил, убрал, удалил, пролистал, выключил, перелистнул на другую страницу интернета. Мы должны иметь моменты, когда нас корректируют, когда кто-то говорит нам в лоб то, что нам не нравится. И это помогает нам изменяться, затачивает наш характер, преобразовывает нашу жизнь. Поэтому эта тенденция выборки, либо, там, например, кара Господня, кара Господня, кара Господня, одни, другие, благословение, благодать, милость, прощение, слава Богу и все остальное, она бывает экстремально деструктивно. То есть я не говорю сразу, что сразу это является ересью, но это часто заблуждение. Гиперболированная такая в крайности находящаяся истина, это уже немножко задатки лжи. Сегодня, например, очень сильно гуляет учение о суперблагодати, и люди говорят, не надо просить прощения, не надо вообще раскаиваться. Однажды принял Иисуса, спасен однажды, спасен навсегда. Я полагаю, что те люди, которые, например, несут это, и они демонстрируют, видите, я не пью, не курю, я молодец, это уже остатки того, что они обратились ко Христу, и правильный образ жизни они наладили в своей жизни в нормальных, стабильных церквях. Но если человек, например, только говорит о прощении, и вообще не говорит о грехе, и вообще не говорит о справедливости, и вообще тема покаяния или исповедания греха и примирения с Богом для верующих, когда они неправы, закрыта, то те люди, которые новые приходят, у них нет ориентиров. Они, главное, покаялись, угу. и потом делай, что хочешь, ты же прощен. То есть любой вот перегиб, он очень-очень опасный. Я всегда убежден, что мы должны покориться Слову Божьему. Писание говорит, все Писание Богодухновенно, не интересные отрывки, но все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения и так далее.
Скажите, вы затронули как раз такую тему, вот когда подходит человек и говорит, вы знаете, Денис, вот вам нужно исправиться вот этом. Угу. Как правильно человеку принять и понять, где это личное мнение того человека, или это действительно говорит Бог, который желает изменить этого человека?
Но давайте допустим такой момент. Есть промежуточные фазы. Наша жизнь не это не дьявол и Бог, Бог и дьявол, дьявол и Бог. Не так, что есть люди, которые тоже выражают свое мнение. То есть не каждый голос человека пророческий, но и не обязательно, что это дьявол. То есть иногда Бог посылает человека, или просто у человека появляется желание, и это желание от Бога, но это не голос Бога, это не голос пророческий. Но оно может быть нам на пользу. Писание говорит так, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует да. ко благу. То есть бывает даже не благо. То есть бывает ситуация, она... Это вообще удивительно. Это зло, которое не от Бога, это плохо. Но если мы любим Бога, и мы как бы в призвании остаемся и стремимся, Бог это неправильное поможет нам из него извлечь уроки и обратить во благо. Поэтому, когда человек подходит и говорит какие-то вещи, иногда может в человеке это быть злость или зависть, а иногда желание послужить и желание нас поправить. Наша часть — оставаться в смирении. Потому что если мы сразу... А сам на себя посмотри. Что ты тут мне говоришь? А ты себя видел в зеркало? А ты такой 5-й, 45-й. Вот такой подход никогда ни к чему не приводит. Хорошему. Может быть, он ошибается, но вникай в себя и в учение, Писание говорит. Но если мы так смиренно воспринимаем и прислушиваемся к тому, что говорят, то тогда у нас гораздо более вероятность сравнить с тем, что говорит Библия, сравнить с тем, что реально в нашем сердце происходит в жизни, посмотреть вглубь себя и увидеть: о-о, это надо действительно менять. Вот такой подход, он будет конструктивный, и он поможет очень многим людям исправить свои пути.
Я нагадаю нашим радіослухачам, якщо бажаєте поставити запитання, у вас є можливість, можете телефонувати нам 280-0305 і 067-123-75-75. Напишіть нам запитання в скайпі «Світле радіо» або ж на вайбер 093-558-44-12. Пастор Денисе, є перше запитання від Раїси Миколаївни. Як відповідати на такий вопрос? Хочу піти в церкві, славити Бога, читати стихи, а мне не разрешают. Что мне нужно сделать? Искать другую церковь?
А, вот любая проблема не должна начинаться с ответа на «искать другую церковь». Потому что, знаете ли, вопрос может быть по-другому. Там, мне не понравилась проповедь «искать другую церковь». Сегодня было слишком тихое прославление «искать другую церковь». Наш пресвитер заснул во время своей проповеди «искать другую церковь». Не обязательно все, что не так случается сегодня, оно останется так навеки. Наверняка ситуация может измениться, и вопросы будут совершенно по-другому озвучиваться, решение будет. Иногда специально служители дают время для человека, чтобы он что-то исправил. Ведь та слушательница, которая позвонила, она же не сказала: «Я столько-то лет в церкви, я вот такой у меня стиль жизни. Я, например, я со всеми ругаюсь, а мне не дают стихи рассказывать. Или же я там 2 дня в церковь как пришла». И я не могу ответить обобщенно. Но вот то, с чего я хотел бы начать: не надо сразу бежать в другую церковь. Уточните, почему. Может быть, вам скажут: мы никогда не разрешаем стихи читать. Например, есть церкви, где, ну, как сказать, можно себя применить вот в одной сфере, но на кафедру не пригласят. Ну, для детского служения пусть прочитают. А в другой церкви можно. А иногда говорят просто: знаешь, не торопись. Вот сумма разных вопросов должна быть задана прежде вот этой слушательнице, чтобы понять, что ей правильно делать. Но пусть не торопится уходить из церкви.
Маємо телефонний дзвінок. Валентина з нами на зв'язку. Доброго дня вам.
Доброго дня, благословений вам, дорогой радио, и Денису Подорожному.
Слушаю.
Я его давно слушала, давно знаю, ну не лично знаю, и настолько удивляюсь его трезвости, его то, как он говорит, и также точно его жена, но как ему служится в такой вот трудной стране, как Узбекистан, с его-то трезвостью. Спасибо, Денис.
Ну, служится нормально. Я служу, я, как я сказал, 26 лет, и не жалуюсь. Бог милостливый и делает очень много чудес. И у нас этот прошедший год вообще, это такой год реформ, у нас много изменений пошло, и таких хороших. Я думаю, что люди, когда смотрят новости, они всегда только негатив набирают, но немножечко вам позитива, порцию такую хорошую дам. В том году у нас официально была презентация Библии на узбекском языке, она была в библейском обществе, представители правительства были, церквей, а в конце года была официальная в центре города празднование 500-летия реформации. И были люди и из посольств, и из правительства, и из парламента, и руководители церквей, и государственный хор пел, камерный оркестр, музыканты. Выставка была библейского общества. То это такие очень хорошие подвижки, поэтому я нормально двигаюсь и служу, а вас просто благословляю, чтобы молились за нашу страну. Мы видим очень хорошую динамику и верю, что, как и в каждой стране, бывают трудности, а бывают и хорошие моменты. Но вот как бы важно нам оставаться в целостности и не видеть это только все либо через розовые очки, либо все через темные-темные очки. Так что слава Господу. Ну и спасибо вам за добрые слова. Пусть Бог вас благословит.
Маємо наступний телефонний дзвінок. Світлана з нами на зв'язку. Доброго дня.
Добрий день. Я благословляю вашу програму і благословляю, щоб пройшла хорошо з благословенням Господа в дальнейшем все. Я хочу задати такий вопрос по поводу благословення Господу. От у нас в церкві була проповідь і сказали... Ну, в Старом Завете танцевал Давид, там прославлял Господа, а сейчас по Новому Завету нельзя там танцевать. У нас-то, я в церкви с баптистской, а вот как, запрещается там прославлять Господа, танцевать, там хлопать в ладоши, или не запрещается, это что, грех какой или как?
Я бы сказал, знаете, такой момент. Есть такая поговорка, которая, я думаю, что даст больше понимания этики отношений. Видите ли, хотя Библия очень большая и по своему объему и очень наполненная обилием откровений, она все равно имеет некую целостность. Но мы имеем особенности в своем восприятии Библии. Вот почему со временем произошло очень много разного рода подходов к толкованию Писания, когда какие-то стихи стоят в Библии более важными, какие-то для некоторых более важные другие, а какие-то менее важные. Из-за этого в одних церквях при тех же главных догмах, что Иисус Христос – Сын Божий, что Он родился от Марии, умер и воскрес, Бог триедин и так далее, есть особенности богослужения, особенности проведения церковных собраний, особенности того, как молиться и так далее. И именно поэтому в каждой церкви есть свой определенный порядок. Когда в народе говорят, не надо ходить в чужой монастырь со своим уставом, это подразумевается, что если человек имеет какие-то даже христианские, Библии обоснованные взгляды, например, из одной конфессии христианской или деноминации, или церкви, придя в другую, ему не надо поступать бесчинно. К примеру, если человек заходит к примеру, в православный храм, ему совсем не надо вести себя так, как будто бы он зашел, там, ну, к примеру, скажу, в католический храм, или же в баптистский, или в харизматическую церковь. И наоборот, вот этот момент такой, как бы, учитывания чувств верующих других людей, он является основным для того, чтобы как бы в церкви не возникали какие-то разлады. Поэтому если человек вообще что-то не приемлет и говорит, все, мне вот, я не понимаю это. В некоторых случаях люди ищут такую церковь, в которой они находят себя, но это неправильно внутри своей церкви создавать раскол, неправильно внутри своей церкви создавать какое-то противостояние, говорить, знаете ли, как был советский мультик, а Баба-Яга против, вот все за, а я против. Вот такой подход, он очень опасный, потому что заканчивается чаще всего тем, что некоторые люди, они запутываются, и они ни направо, ни налево, а просто зависают или отпадают от церкви. Поэтому есть разные подходы, но вы будьте мудры вот в этой области и старайтесь находиться в церкви, двигаться так, как вот двигается церковь. Не идя путем, например, осуждения, что это грех, они все грешники. Я думаю, что где-то надо находить мудрость.
Пастор Денис, я знаю, что вы не только служитель, вы еще и творческий человек, можно сказать, потому что вы много пишете, и вы готовите или уже приготовили книгу об исцелении, поэтому я хочу, чтобы вы немножко об этом также рассказали нам. И первый вопрос. Какова роль человека в исцелении? Все зависит от Бога или же от человека также?
Давайте немножечко я подкорректирую сам вопрос и сдам ответ. Угу. Потому что я действительно пишу книгу, я не написал, это в процессе, я много написал, но еще нет, и постараюсь, чтобы в этом году она вышла в свет. Вот. Но я не пишу об исцелении, потому что часто в слове «исцеление» вложено такой смысл, вложен смысл сверхъестественного выздоровления. Но это одна лишь часть. Почему? Потому что если мы говорим только о сверхъестественном, то среди христиан бывает тренд, тенденция отвергать естественные пути лечения. А некоторые даже воспринимают, что это вообще для неверующих, что это для слабоверных, те, которые там сомневаются. А мы только стоим в вопросе исцелений, Бог дает нам чудеса. Подход, вот такая, подход такой крайний, такая радикализация очень многих людей подталкивала к опасным шагам. Я знаю людей, которые отказывались от медицины. Я помню одного служителя, которого я уговаривал обратиться к медикам, уговаривал начать лечение. И я его знал очень хорошо, но он сказал: «Денис, как я буду говорить об исцелении?» Я говорю: «Ты нормально будешь говорить? Врачи не от дьявола. Лука, написавший Евангелие, является врачом». Но его позиция была тверда, и для меня это было печально, потому что в итоге он ушел в вечность. Вот в некоторых случаях, когда люди занимают позицию «либо-либо», они или же отвергают то, что Бог может сделать, или отвергают, когда Бог действует через других людей. Мы же в Библии находим такие примеры. Добрый самарянин. Он полностью позитивный участник притчи Иисуса Христа. Но что он сделал? Он перевязал рану. Он смазал ее елеем. Он смазал ее вином. Он взял его, отнес. Другими словами, оказал первую медицинскую помощь. И мы не говорим, как он мог. Ему надо было подойти и сказать: «Будь благословен во имя Иисуса Христа. Слава Господу». Это пример Иисуса Христа. Таких примеров можно найти много, они будут в книге, но я потому и говорю, что Бог исцеляет многопланово. То, что мы не должны делать, идти путем оккультизма, идти путем непроверенной, опасной традиционной медицины, когда люди говорят: вот можно попробовать там, и такие есть народники, которые такие советы дают, что потом люди оказываются в реанимации. Есть сбалансированные пути в христианстве, когда люди видят библейские пути, как Бог исцеляет. И, конечно же, естественные пути медицинской помощи. Вот поэтому я, когда думаю, что Бог хочет нам помочь в нашей земной вот этих страданиях, трудностях, но делает это разными путями, и нам надо быть достаточно открытыми, чтобы Он мог вот действовать в нашей жизни.
Как послание к евреям начинается, что Бог говорит
многократно и многообразно. Да.
С нами на связи Василий. Добрый день.
Доброго дня.
Доброго дня.
Мене цікавить таке питання, в деякій мірі трошки історичне. От як стати послідовником Ісуса Христа? От ви кажуть православні християни, католицькі християни, єванські, корінь скрізь християнин. Як стати істинним біблійним християнином? Бо апостол сказав, що мета віри – спасіння душі. Як можна стати християнином, послідовником Ісуса Христа, щоб отримати, мати гарантію, що я спасенний?
Спасибо огромное за вопрос. Я вспоминаю такую, когда я только уверовал, шутку мне кто-то рассказал из служителей церкви. Он сказал так, что когда человек пришел на небо, ему показывают, вот здесь стоят, значит, не могут никак войти, вот здесь вот такая конфессия, там, православная, вот стоят, не могут войти католики, а вот пятидесятники, а вот баптисты, а вот методисты, а вот адвентисты, пресвитериане, харизматы. И вот он оказался в шоке. Все не могут войти. Он говорит: подожди, а кто же может зайти? Чистые сердцем. Библия говорит: чистые сердцем Бога узрят. Вот нам кажется порой, что принадлежность к церкви — это главный фактор нашего спасения. Вот если я, и так некоторые даже считают, часть правильной церкви, вот наша церковь истинно правильная. Но знаете ли, конфуз в чем? Что в каждой правильной, я ставлю в кавычках, церкви, или деноминации, в разных я имею друзей, общение, и очень хорошие у меня отношения с людьми разных абсолютно деноминаций, я сталкивался и с очень позитивными, очень искренними, истинными, как вы сказали, христианами, и с людьми, касательно веры, которых большие-большие вопросы. Поэтому если говорить о как же быть истинным христианином, это не вопрос. То есть, конечно же, надо быть частью какой-то церковной структуры. Я уже говорил, чтобы была корректировка, чтобы было причастие, принять крещение, были братья и сестры, общение. Но очень важно понять, наша вера – это не формальность, это не внешняя форма, это не просто посещать храм или молитвенный дом, носить крестик такой или эдак, и креститься так или так, молиться так или так, но это истинность наших мотивов, отношений с Богом, насколько мы следуем Писанию, насколько мы любим Господа, любим Его и ближних. Конечно, этот вопрос Господа, который наши сердца знает, но так нам сказано: вникай в себя и в учение, и занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Вот это путь, как можно двигаться.
Вы мне напомнили также одну историю, когда пастыря спросили, где найти идеальную церковь. Говорит, вы знаете, вы ее найдете, но когда вы туда попадете, говорит, она перестанет быть идеальной.
Абсолютно верно.
У нас есть вопрос. Мы возвращаемся к вашей теме, к вашей книге.
Да.
И Катерина спрашивает, мир вам, скажите, пожалуйста, какие могут быть причины болезни? Я нашла пока три. Халатное отношение к своему здоровью,
так.
Последствия греха и исцеление как свидетельство чуда Господнего.
Исцеление как свидетельство – это не причина болезни. Наверное, она имеет в виду, что Бог допускает что-то, историю, чтобы да. было потом что-то. Но она
действительно... Я думаю, это пример, когда Иисус говорит...
Что да, не родители, да, да. Не он сам, но это чтобы явились дела Господни. Я думаю, что она действительно близко и правильно говорит на эту тему. Я для себя, то, что я исследовал и пишу, я объясняю это как бы пятью факторами. Не тремя, а пятью. То есть вот этот первый, который говорит, что Бог попустил, я просто обозначаю, это первое, Бог. Мы должны четко понимать, Бог не дает болезни, Бог не инициирует болезни, но в каких-то случаях Бог позволяет этому быть. Как написано, Бог не позволяет быть искушаемыми сверх сил, но при искушении дает облегчение. То есть, да, это не Он искушает, но Он попускает быть искушенными. Так и в книге Иова описывается вся история. То есть, есть Божья часть. Вторая, это есть дьявола часть. Дьявол атакует людей. Враг душ человеческих. В книге Иова описывается, как он напал на Иова. И Писание говорит, вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. И в некоторых случаях Библия описывает, например, что Иисус ходил, благотворя, исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И некоторые только эту причину видят, но это не все. Третья причина – это последствия греха в этом мире. Это разрушенность этого мира. Этот мир имеет в себе уже смертность. Поэтому нельзя все списать, вот как Бог допустил, как дьявол. Есть инфекции, есть вирусы, есть травмирование, которое происходит, аварии, катаклизмы. Просто люди умирают от старости. И это последствия, и это энтропия, физики называют разрушение. Второй закон термодинамики. Ну, все рушится. И поэтому мы живем в этом мире. Мы не на небесах. Мы это должны учитывать. Четвертая причина – это наша воля. Когда мы по глупости своей сами сделали не так. Один пил, другой наркотики принял. Кто-то взял, поставил что-то не так и упал с лестницы. И так далее. И пятая причина – это воля других людей. Мы все-таки живем в мире людей. Когда люди... окружают нас. И, конечно же, мы можем расстраиваться, говорить, как Бог допустил, но есть воля других людей, которые воздействуют на нас. И в Библии тоже такие есть примеры, когда однажды нянечка ребенка несла и уронила, и он остался на всю жизнь хромой. Это не было его воля, это не то, что он хотел сделать, или его родители, но так случилось. Потому бывает воздействие там акушерки или водителя, который ехал навстречу, и он нарушил правила, а пострадал, кто ехал по правилам. Вот такие пять факторов в разной их сочетаемости влияют на нас, и наша жизнь оказывается под ударом болезни.
У нас есть много уже запитаний, и я вам швиденько их называю.
Так.
Можно ли делать христианке так называемые уколы красоты, инъекции ботокса, ну и так далее?
Ой, это вопрос личной веры, мне кажется, потому что я как-то пытался найти в Писании, где апостол Павел говорит, и никогда не делайте ботокс, или же делайте ботокс.
Все, мне позовите.
Да, и эти толкования одни подгоняют под одни стихи Писания, другие под другие стихи Писания. Если у человека сильные сомнения, то нет. Если человек верит, что да, то да. Единственное, я не сторонник лично этой темы, потому что мне кажется, что естественная красота, красота человека гораздо лучше искусственной, и загнать можно человека в попытках украсить далеко. Вот чаще всего это связано как раз-таки с масштабом здравости. Вот если человек умеренно понимает, что, ну, можно, например, ну, кто-то подкрашивает волосы. Понимаете, где-то грань, где сказать. Вот волосы красить можно, а, например, тело, например, укрепить или каким-то образом обновить нельзя. Зубы вставить можно, очки угу. можно, это нельзя. Я не могу в ту и другую сторону сказать, но я встречал людей, которые искажали свою природу так, что смотришь, думаешь, Господи, помоги, пожалуйста, человеку понять, что он хуже себе сделал всеми вот этими уколами. Или она, знаете, когда уже за предел, как американцы говорят, too much. Вот, поэтому это не сильно богословский вопрос, это вопрос христианской этики. Отдельная тема, но мудрости вам в этом, мудрости, вот кто просит.
Но в любом случае обращаться к врачам, даже когда мы имеем проблемы и болезни, потому что мы знаем, у одних крайность, кто-то говорит, я не буду обращаться к врачам, потому что у меня такая вера, uh-huh. а другие говорят, ну извините, у меня веры не хватает, я пойду к врачам.
Это неправильный подход. Неправильный вот почему. Потому что, когда люди так мыслят, вот у меня вера есть для чуда, и я не пойду к врачам, потому что у меня есть вера, это говорит о том, что у человека, в математике есть такой термин, дискретная вера. То есть, то есть, то нет, то есть, то нет. 1-0-0-1. Вера у нас всегда должна оставаться. Вот я иду к врачу, верю. В Господа, не во врача. Сажусь за транспорт. Знаете, как водитель садится, он говорит, Господи, помоги. Он же не говорит, Господь, перенеси меня, как Илию, перенеси, как Филиппа. Он ведет машину. Люди же не говорят, я не пойду на рынок, не буду делать еду, я верю, что Бог воронов принесет. Ведь почему в одних сферах мы понимаем, нам и помощь Божья нужна, и наши человеческие усилия. А вот одна сфера, мы говорим только Божья, а человеческие не нужны. Сегодня медицина в таком состоянии, что порой иногда больше веры надо, когда мы идем к врачам, чем наоборот. Поэтому, но вера должна быть не во врача. Мы верим в Господа, но мы пользуемся медицинскими услугами.
Есть очень известная поговорка христианская, мне нравится. «Сделай все возможное, а Бог сделает невозможное».
Абсолютно верно, согласен.
Следующий вопрос. Переходим мы... Так... Здравствуйте, у меня такая проблема. Я заикаюсь 4 лет. Я верующий. Но что можно сделать с точки веры? Мне 21 год, и я продолжаю заикаться.
Вот помните, мы говорили об этих 5 сферах, да? Uh-huh. Вот когда мы понимаем все эти моменты, и мы понимаем, что человек сам по себе сложно устроен, я думаю, что мы должны и решение вопросов решать тоже комплексно. Надо ли молиться? Надо молиться. Надо ли пойти к логопеду? Надо пойти к логопеду. В чем причина выявить, надо ли продиагностировать? Да. Пытаться исправлять это, искать пути исправления, надо ли? Надо. Я не врач, чтобы дать какую-то врачебную рекомендацию, и не пророк, чтобы, не зная деталей, что-то там говорить. Но то, что я думаю, что человек должен всегда сражаться и пытаться что-то исправить. Какие методы? Но это, не думаю, что формат передачи, но все, что можно сделать, вот как мы только что говорили, пусть человек пытается делать. Если что-то по какой-то причине в жизни не получилось, то тогда пусть слабость, какая в нашем теле есть, она становится нашей силой, чтобы мы ободряли других, чтобы мы показывали, что мы не сдались, мы не озлобились, мы не пошли против Бога, а независимо от того, потому что есть же люди, христиане, которые оказались в аварии, которые оказались в инвалидной коляске, они же не говорят, что вот я не исцелюсь, значит, я не верю. В любом случае мы идем за Господом, потому что вера – это не чтобы просто получать от Него что-то. Вера – это чтобы быть с Господом, несмотря ни на что. Вот есть такой пример, помните, Сидрах, Месах и Авдинаго. Они говорят, мы верим, что Бог избавит нас от пламени вот этого огня. Но если не избавит, мы все равно не преклонимся. Их вера в Бога в любом случае.
Неизменная.
Да.
Есть вопрос. Пастор Денис, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к средствам предохранения?
Опять же, я все время говорю, я не врач. Да. И в то же самое время я вынужден, как человек проповедующий...
С духовной стороны.
Да, человек, проповедующий Библию, я всегда говорю, что говорит Библия. А Библия в деталях во всех этих ничего не говорит, но есть некоторые вещи, которые говорит. О чем речь? И наука меняется. То, что было позавчера, сегодня уже не так. И что-то развивается, и открывается новое. Явно Библия говорит нам против двух вещей. Первое – это убийство. Второе – это разрушение человеческого тела. В одном случае мы говорим, что не убей. В другом случае мы говорим о храме нашего тела. Да? Кто разрушит храм, того покарает Бог. Так и должен человек подходить к области предохранения. Если он вдруг начинает предохраняться из-за того, что это... И вдруг он это убивает зачатого, пусть полдня, пусть часы ребенка, это недопустимо, потому что мы, христиане, верим. Как только мужской сперматозоид встретился с яйцеклеткой, произошло зачатие. Оно уже есть. Мы не говорим, что Елизавета встретила Иисуса, и он еще не был человеком в ее теле. Она говорит, благословенна Матерь Господа моего. Вот несколько дней в утробе у Марии ребенок, и уже, уже он является Господом. Так и ребенок любой. Он ребенок, как только две клеточки уже начали размножаться. Если человек уничтожает зачатую жизнь, это грех. Если он делает какие-то такие манипуляции, которые разрушают здоровье, это тоже грех. Как же понять? Вот человек должен просто разобраться в этом вопросе. И вот на основании Писания, на основании понимания, ну, о чем же идет речь, дальше принимать самостоятельное решение. Я ни в коем образом не хочу человека подталкивать к чему-то, потому что у всех людей, всех церквей свои правила и позиции, но здравомыслие человек должен как бы использовать самостоятельно.
Здравствуйте, я хотел спросить, не грех ли употреблять протеин? Или, ну, а если тренируешься? По сути, это тоже белок, который в пище.
Ой, я вот сейчас посмотрю третье послание Коринфянам, как раз-таки в 18 главе, там описываются все грехи, и там еще в таблице в конце, какие фильмы смотреть, какие мелодии слушать. Знаете ли, мне кажется, что вот мы очень на опасном пути стоим, когда мы скидываем с себя ответственность, приходим к какому-нибудь священнику, пастору, рабби, и говорим, пожалуйста, скажи за меня, не грех ли, если я буду работать в фирме «Рога и копыта», вот на той-то улице. Он говорит, так, сейчас посмотрю, листает Библию, да, грех или нет, не грех. Вот я думаю, что вот такой подход делает нас скидывающими с себя ответственность за принятие решений. Разберитесь, поймите, что говорит Библия, поймите, как действует это вещество. Будет сегодня протеин, завтра вы про белок скажете, послезавтра будет кальций. В одних случаях избыточные вещества, когда они приходят в наш организм, они просто разрушают. Это не то, что грех, оно разрушает человека. А иногда недостаток разрушает. У меня была знакомая одна семья, и у мужа, с кем я дружу, жена начала принимать диету, начала соблюдать диету. И однажды просто она увидела, что у нее желтуха, она пошла проверяться, и врачи говорят, у вас нет желтухи. Она говорит, а почему я желтая? А у вас, говорит, каротина слишком много. Вы не знаете, почему? А у нее была диета, она только одну морковку ела. Только одну. И пожелтела в течение нескольких там какого-то периода времени. Вы знаете ли, для того Бог дает нам мудрость, чтобы понять, что правильно, что неправильно. И вопросами, грех это или не грех, к священнослужителю не отделаться. Нужно разобраться и поступать максимально корректно, максимально мудро в каждой сфере.
Однажды в гости к моей соседке по комнате приехала девушка. Помолившись на ночь, я уснула, и мне стало сниться страшный сон, как будто я хочу пройти через проходную комнату и чувствую присутствие нечистого духа. Он не дает мне включить свет, хватая за руку меня, и я в страхе начинаю читать, ну, там долгая история. Я не могла целую ночь спать и только читала молитвы и псалмы. А потом девушка, которая ко мне приехала, она оказалась больна эпилепсией. Как вы думаете, это духовная болезнь или все-таки физическая?
Вот смотрите, когда мы говорим о таких проблемах, связанных с тем, что у людей, христиан, и в давние особенно времена, вызывал некий такой трепетный страх, что «О, это бесы!» Даже говорили «подучие» такое вот слово было, то очень много примеров, и уже медицина разобралась, что порой это не связано с бесами, порой это связано просто с нарушениями мозговых каких-то функций. Иногда там напряжение и так далее. Я не буду уходить в эти детали, ибо я не медик. Опасно, когда мы даже в вопросах, связанных грани неврологии и психиатрии, потому что это не психиатрия, но это неврология, или кто-то меня поправит, скажет, Денис, ты не прав, но мы не должны всегда видеть бесов. Да, эпилепсия. Бывает, люди падают, а падают от инсульта. Мы же не говорим обязательно, что это бесы. Что там было со сном, что там было в той комнате, людям снятся страшные сны и в другое время. Но вы абсолютно нормально строите отношения со своей подругой. Бывают ситуации, связанные с демонической силой, а бывают не связанные. Я не могу сделать вывод, но я людям рекомендую не обобщать, не говорить всегда «бесы не существуют» и не говорить никогда «все из-за бесов». По-разному бывает. По-разному бывает. Но стройте отношения, поддерживайте людей, молитесь за людей, не отторгайте людей только из-за того, что кто-то болен. Имейте к ним уважение. Ведь она не избрала свой путь эпилепсии. Это просто та проблема, которая ее больше, чем вас беспокоит.
Пастор Денис, а какие главные проблемы, барьеры вы встречали при получении исцеления? Когда человек просит и молится, и пост берет, но что-то ему мешает.
Видите, мы как бы традиционно вот сходим на концепцию, что если быть здоровым, надо получить чудо. Я думаю, чтобы быть здоровым, надо сделать что-то и попытаться и двигаться к своему здоровью. А получится или нет, вот зависит от Бога. Но иногда это связано с...
Вот, я прошу прощения, да, вот вопрос как раз похожий. Почему человек не может получить исцеление сразу после молитвы или прошения об исцелении?
Вот это хороший вопрос. Однажды, даже два примера я дам из Библии. Иисус молится за слепого, и вдруг ему становится лучше. «Что ты видишь?» – спрашивает Господь. «Я вижу людей, как проходящие деревья». И тогда Иисус второй раз возлагает руки. Тогда вопрос. Что же, Иисус, ты не можешь нормально молиться? Почему ты молишься два раза, а не один? Возложил и выздоровел. Вторая история из Библии, когда слепой приходит к Иисусу, он сделал брение и сплюновение, вот так красиво у нас в Библии написано, плюнул на землю, из глины сделал, сделал глину, помазал глаза и сказал: «Теперь иди и умойся в купальне Силам». И вот он идет от Иисуса, уже встреча позади. Он идет по слову Господа, но в этот момент он не здоров. Идет время. Сколько он там шел? Может быть, 5 минут, может быть, 20 минут. Но сам принцип. Иисус вот его коснулся, так исцели его. Нет же, проходит время. Трофима оставил я больным в Милите, говорит Павел. Таких примеров можно найти очень много, потому что не мы ставим Богу условия, как нам получить исцеление. В одном случае надо исправить питание, в одном случае, в другом обратиться к врачу. Здесь Бог сделает чудо. Здесь просто потихонечку начнется выздоровление. Здесь надо больше спать и не бодрствовать по три часа в сутки. И поправить свой режим дня. Здесь попроще относиться и не нервничать. Тут сделать диагностику и обнаружить какие-то тромбы в своих венах, чтобы потом не шандарахнуло инфаркт. Вот путь к выздоровлению очень многообразен. И если человек видит это многообразие, тогда он гораздо ближе будет к здоровью. Вот об этом я как раз и пишу в этой книге.
И наше время, оно понемногу уже убегает. И я хочу, чтобы вы обратились к нашим радиослушателям, и то послание, которое есть в вашем сердце, ваши слова, пожелания, возможно, обращения, вы могли сейчас это все озвучить.
Драгоценные друзья, коль мы затронули эти вопросы, вопросы здоровья, вопросы, беспокоящие очень многих, потому что часть людей проходит трудные времена в жизни, иногда это не обязательно здоровье, иногда это вызовы судьбы. Кто-то брошен мужем, кто-то оказался без работы, у кого-то жизнь разрушена войной на востоке Украины. Я думаю, что это очень важно нам сохранить свои сердца неожесточенными, сохранить себя без озлобленности на Бога, понимать, что страдания, какие мы имеем в мире, эти страдания – последствия грехопадения, отступления от Бога. И пока мы не окажемся на земле, во всей полноте не будет совершенства на земле. Но только оказываясь близко с Господом, идя вместе с Ним по жизни, мы можем пройти эту жизнь достойно, не разрушив ее своими руками через злобу, недовольство, бунт, ропот, а сохранить свои сердца, потому что Библия говорит: больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Вот это я вам желаю. Будьте благословенны.
Шановні радіослухачі, я вам нагадую, що у нас сьогодні в гостях вперше, але не в останнє, в гостях був Денис Михайлович Подорожній. Ми дякуємо вам за участь, за ваші відповіді. Ну і до зустрічі зовсім скоро з вами у цій же студії. Дякуємо нашим радіослухачам за запитання і дякую нашим телеглядачам. До зустрічі.
Дякую.